становится оружием не менее смертоносным, чем, например, стилет. Точно так же, как другие безобидные предметы обихода. На самом деле все зависит от желания и умения причинить ими вред. Даже ключ от двери может сослужить нужную службу. И потому, повернув ключ в скважине, Фальков вынул его и зажал в правой руке, головку уперев в ладонь, а бородку высунув между пальцами наружу. «Что вам угодно?» За дверью оказались двое в шляпах. Один был в длинном черном непромокаемом плаще, второй без. Он-то и шагнул вперед, а его спутник, оставшись в коридоре, прислонился спиной к стене. В том, как они вели себя, не было, или, по крайней мере, не чувствовалось ни угрозы, ни напряжения. «Не могли бы вы проследовать с нами?» — спросил вошедший. «Зачем?» Второй посмотрел на ключ, торчавший из кулака Фалько, и поверх его плеча тотчас метнул быстрый взгляд в полутемный номер. «Обычная полицейская процедура, проверка, пустяковое дело. Странное время выбрали». «Вы совершенно правы», — сказано было любезным тоном. Вошедший он был черноволосый, низкорослый, бородатый, сунул руку за отворот пиджака и достал служебное удостоверение. Но не полицейского агента, а сотрудника второго бюро. Фалько хорошо знал, как выглядят документы управления французской контрразведки. Трехцветная полоса фоном и специальная печать в углу. Ему и самому однажды пришлось предъявлять такое, только поддельное. Это вот выглядело настоящим. Хотя, кто может сказать, наверное. «Вам необходимо проехать с нами».
«Куда?»
«В нашу контору, на Леаль».
Он сказал не управление, а контора. Фалько продолжал вопросительно смотреть на него.
«Зачем?»
«Просто поговорить. На кое-какие темы, представляющие взаимный интерес». Он говорил все так же любезно. Фалько взглянул на его напарника в коридоре, стоявшего, как и прежде, у стены, руки в карманах плаща. Держался миролюбиво и, несмотря на явно имеющийся в кармане пистолет, не угрожающе. «Мы на машине», — проговорил маленький и бородатый.
«Отвезем вас и назад привезем с удовольствием. Займет час, не больше. Ну, полтора от силы».
Фалько про себя вздохнул. Выбора у него не было. Он повернулся, включил свет, надел жилет и пиджак, подтянул галстук, рассовал по карманам свой обычный скарб и, завинтив колпачок, спрятал вечное перо. Агенты наблюдали за ним из коридора.
«Я к вашим услугам», — сказал Фалько.
Прежде чем закрыть за собой дверь, взял шляпу и, надевая, нащупал за лентой лезвие жилет. Не забыл он и трубочку с таблетками. Совсем не исключено, что сегодня ночью они ему понадобятся. От влажного воздуха с реки набережные окутывались легким туманцем. Блестел асфальт мостовых. Расплывались, теряя четкость очертаний, желтые нимбы фонарей. Машина, Citroën 7, переехала Сену по мосту Панев. За рулем сидел агент в плаще. Второй устроился рядом с ним. Так что Фалько было вольготно одному на заднем сидении. И это обстоятельство сильно успокоило его, хотя он по-прежнему оставался на стороже.
«Сигарету?» — оборачиваясь к нему, спросил бородатый.
«Нет, спасибо.
У меня капораль».
«Тем более. Их под силу курить лишь нерядовым мужчинам». Агент засмеялся и, чиркнув спичкой, прикурил.
«Остроумно! Слыхал, Марсель?»
«Слыхал». Салон наполнился запахом крепкого дешевого табака. Фалько смотрел в окно. В этот поздний час машин было мало, хотя по мере приближения к Леаль поток постепенно густел. На подъездах к ней стали попадаться параконные подводы, фургоны, грузовики с мясом, фруктами, овощами, зеленью и всем прочим, что с рассвета будет заполнять ненасытное чрево Парижа.
«Приехали»,
— сказал агент. Автомобиль затормозил. Они оказались уже не в фешенебельном квартале, а на улице более чем плебейского вида. Свисавшие с фасадов старинные железные фонари, некогда газовые, а теперь переделанные в электрические, едва освещали вывески. Оптовые поставки мяса. Гостиница «Бонуар». «Пти-бистро». Заваленная мусором мостовая, закрытые киоски, ларьки, нагромождение мешков и ящиков. Пахло соответствующе. Из стоящего перед складом фургона человек 10 в рабочих халатах, выпачканных кровью, выгружали и, взвалив на плечи, вносили внутрь расчетверенные говяжьи туши. В дверях бара усатый жандарм в пелерине, засунув большие пальцы за ремень, беседовал с пышногрудой огненно-рыжей проституткой. Перешли на другую сторону. Сопровождающие шагали впереди и как будто не обращали на Фалько внимания. Так добрались до углового дома, и Фалько машинально отыскал глазами табличку с названием улицы. «Мандетур». Агенты остановились у лавки под вывеской «Антикварные товары». Металлические шторы были подняты и приглашали войти. На контору, какой бы смысл ни вкладывать в это слово, было не похоже. Так что Фалько, стоик по складу характера и роду деятельности, снял шляпу, глубоко вздохнул, тронул пальцами лезвие за лентой и ступил за порог, напрягшись так, словно готовился встретить удар ножа. Первое, что он увидел, была огромная коллекция стеклянных пресс-папье всевозможных видов, форм и размеров. Их были десятки, может быть, сотня. И от того, что они стояли на столе, придвинутом к зеркалу, казалось, что множатся до бесконечности. Рядом горел торшер ар-деко, и свет его причудливо играл и переливался на них, словно открыли ларец с какими-то диковинными сокровищами.
«Добрый вечер», —
произнес человек, сидевший в кресле под торшером. Фалько с шляпой в руке, не отвечая, вгляделся в него. «Очень худое лицо». Седые волосы подстрижены на военный манер ежиком, анброс, как говорят французы, по виду далеко за 50. Шерстяной пиджак поверх сорочки с крахмальным воротником, галстук, повязанный крупным широким узлом, сильно поношенные вельветовые и черные брюки. У ног, обутых в домашние плюшевые туфли, дремал золотистый кот.
«Прошу садиться».
Костлявая рука указала на кресло-качалку. Фалько огляделся. Те двое, что привели его сюда, исчезли. В полумраке, с которым не справлялась лампа, угадывались старинные картины, мраморные статуи, вазы, фарфор, бронза и еще множество мелочей в витринах. Из приемника Philips, выглядевшего здесь вопиюще неуместно, доносилась классическая музыка, размеренная торжественная мелодия. «Наверное, Бетховен», — подумал Фалько. Или Вагнер, но точно немец, один из этих.
Можете курить, если угодно.
Фалько вытащил было портсигар, но остановился, услышав свистящее дыхание хозяина. Сухую, свистящую старческую отдышку. Сидевший в кресле понял причину заминки и жестом предложил продолжать.
Не беспокойтесь, закуривайте. Мне это не мешает.
Фалько поглядел на него с интересом. Он умел отличать дыхание астматика или чахоточного от тех звуков, которые издают легкие, продырявленные горчичным газом. И не впервые слышал это прерывистое дыхание, почти всегда оказываясь рядом с ветеранами Великой войны. Разумеется, с теми, кто выжил. Те, кому повезло меньше, давно уже не дышат никак.
«Не буду ходить вокруг да около», — сказал хозяин.
«Вы не представляете, как я вам благодарен.
Мы знаем, как вас зовут и что вы делаете в Париже. Не знаем только, с какой целью и за чей счет вы тут оказались».
Фалько, выигрывая время, наконец уселся и закурил. Он старался освоиться в столь неожиданной компании, понять, что к чему. «Мы? И кто именно?»
«Это к делу не относится». Седой не сводил с него давяще пристального взгляда. «Вы... по национальности испанец, и, кажется, только что прибыли из Гаваны. Ну, по крайней мере, утверждаете так».
Произнеся все это, он продолжал молча сверлить Фалько глазами, как будто ожидал от него признания по всей форме, однако тот оставался нем и бесстрастен. Слева от него на столике стояли гипсовая пепельница, бутылка курвуазье и бокал. Хозяин показал на коньяк, но Фалько покачал головой.
«Помимо этого, знаем, что вы общаетесь с нежелательными людьми»,